Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, друзья. 3 ноября на календаре. Пятница. Вот так вот незаметно и очень быстро подкралась середина практически осени. Туда-сюда уже и Новый год. Ну, а я напоминаю, что «Разбудильник» в эфире на Радио России. С вами я, его ведущий, Олег Пшеничный. За режиссерским пультом помогает мне прекрасная Людмила Чаус. Доброе утро, Людочка. В эти осенние дни мы с Людмилой согреваем вас своими теплыми голосами, беседами, руками и хорошей музыкой. Так что просыпаемся, умываемся, завариваем чаек, кофеек и делаем погромче приемнички и наслаждаемся. А для начала хотел бы вас всех поздравить с наступающим Днем Народного Единства. Очень большой праздник для нашей страны, такой многонациональный и колоритный. Хоть мы с вами все и такие разные, но именно в единстве наша сила. Ну, а я, в свою очередь, хотел бы вам напомнить, друзья, да, хотя уверен, что вы с этой мыслью прожили всю неделю, о том, что нас с вами ждут целых 3 выходных дня. Фантастические, практически мини-отпуск. Так что призываю вас провести эти дни именно так, как вам хочется. Ну и еще хотелось бы поздравить футбольный клуб «Ростов», который вчера в рамках Кубка России обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2-1. С победой ростовчане ждем дальше только побед. Ну а теперь к теме. Буквально после грядущих выходных у школьников заканчиваются каникулы. Дата почти для каждого ученика, ну, буквально трагическая, по себе знаю. Снова рано вставать, носить форму, делать уроки. А вот холод и темнота по утрам, ну, счастливому подъему точно не способствуют. Плюс отношения с одноклассниками и учителями могли не задаться с самого начала. Бывает все-таки разное. Возвращение после каникул – отличный способ попытаться выстроить отношения со школой с чистого листа. А для того, чтобы лучше понять, как это сделать, я пригласил к себе в эфир психолога Михаила Чумакова. Он на связи со студией. Миша, доброе утро!
Доброе утро.
Рад тебя слышать, дорогой.
И вас, взаимно.
Наверняка возвращение в школу, ну пусть даже после небольшого перерыва, да, вот этих маленьких осенних каникул, для ребенка это стресс. Ну или все-таки все зависит от школьника?
Все зависит от школьника, все зависит от родителей. Так что, но стресс, он, скажем так, если ребенок не готов, ребенок стесняется, либо... как-то, ну, особенно, я же говорю, стресс у ребенка в основном это когда родители очень много внимания чему-то уделяют. Ребенок боится их разочаровать. Если для родителей поход в школу это, ну, естественный процесс, то ребенок абсолютно спокойный, идет туда радостный и довольный.
Ну, то есть, как бы, меньше заостряйте на этом внимание, на том, что это какое-то ответственное, да, серьезное событие, к которому стоит относиться с максимальной ответственностью, тем меньше для ребенка это будет стресс. Правильно я понимаю?
Да, да, да. Тем более, сейчас же в школах, это ж ты приходишь, это линейка, это какие-то поздравления, это гимн. То есть, там и своего достаточно. Поэтому от родителей это главное, ну, обеспечить, ну, там... собрание портфеля, одежду и отправить. То есть никак это вот прям не акцентируя, не бегая, особенно в последний день. Ой, там линейки нету, ой, там штаны не те, что-то еще. То есть, ну, все спокойно.
Хорошо, без концентрации внимания. Записываем, друзья, свои блокнотики педагогические. Ну, а мы продолжаем. Давай вот представим, что наступает условная суббота или воскресенье, вот следующий, вот этот уикенд. В семье за ужином начинается разговор о том, что надо потихоньку готовиться к возвращению в школу. А ребенок просто берет и говорит, вот а мне там не нравится, я больше туда не пойду. Что вот в такой ситуации делать? Как правильно донести ребенку, что мероприятие это все-таки очень важно, и ходить туда нужно, вот, а не просто заставлять, так сказать, своим авторитетом?
Ну, смотря какая семья, какой ребенок, иногда можно и заставить своим авторитетом. Надо же сесть, ну, сначала покормить ребенка вкусненько, потом сесть вместе с семьей и задать вопрос, а почему, собственно? Почему? Ты не хочешь в школу. Что там? С сверстниками не получается. Преподаватель какой-то ты считаешь не такой. Либо тебе это вообще по жизни не надо. Ну, эти все вопросы хороши лет 12, до 12. Это ребенок просто скажет, не хочу, и все. И...
Без объяснения это... причин, так сказать.
Да, 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 да. Но поговорить все равно нужно.
Ну,
но авторитетом все равно додавить.
Авторитетом все равно додавить. Ну, то есть, в любом случае, да, надо дать понять ребенку, что это мероприятие вот очень обязательно. Это вот я хожу на работу, ты кушаешь, в том числе сейчас, да. А ты должен ходить на работу, чтобы, собственно, кушать, потому что вот так ты зарабатываешь свой хлеб у нас в семье. Так, такая трактовка подойдет?
Запросто. Очень даже хорошая трактовка. Вот, потому что для ребенка что такое получение там некого какого-то образования, некая будущая работа? Нет, это даже, ну, в принципе, я рекомендую даже с садика. То есть вот мама с папой ушли на работу, и ты идешь на работу. Ты вот сегодня, так сказать, без происшествий отбыл в садике или отбыла в садике. Вот ты отучилась в школе, все, ты молодец. Все.
То есть, как мы выполняем свою работу, они должны выполнять свою, как минимум, домашнюю работу, да, и в классе себя хорошо вести в школе. Но это мы всех призываем к этому. Потому что учителей надо слушать, маленькие наши слушатели, простите за автотологию. Я в детстве к школе относился, вот, собственно, так, как ты и сказал, как к своей работе. Ну, не то, чтобы я очень любил там слушать на уроках или ходить, но дискомфорт, да, поход в школу мне вообще не доставлял никак. Я парень общительный, у меня было много друзей, с учителями мог найти общий язык, поэтому у меня в целом там трудностей не было. Но есть же дети вот очень закрытые, да, у которых не всегда получается в учебу, да и с социализацией есть трудности. Но в школу-то ходить надо. Вот как с подобными детьми, как им помочь справиться с эмоциональным стрессом? Чем мы, родители, можем помочь? Или надо бороться не с последствиями, а с причинами?
Ну, тут я всегда, когда говорят, что вот ребенок вот не так, не слушается, что-то еще. Я говорю, прежде всего, надо тут общаться с родителями. Почему ребенок, почему у него такое поведение? Что является первопричиной? Вот. А ребенку именно помогать это преодолеть, это не просто нужно, это необходимо. То есть можно буквально вплоть до того, что прийти на урок, посмотреть, посидеть, поддержать, сходить к психологу, пообщаться, именно почему, причину узнать. Вот. Профессиональный психолог ребенка, в принципе, разговорит абсолютно спокойно, но лучше родителя. Потому что все-таки для родителя ребенок хочет быть всегда суперположительным. То есть он ждет похвалы, он не хочет расстраивать маму с папой. Вот. А тут, так сказать, чужой дядя или тетя, вот, который знает определенные методики общения с детьми, поэтому это проще, это легче. Вот. Опять же, тот же самое с детства. Если у ребенка в садике есть друзья, значит, они появятся и в школе. То есть, чем раньше социализация, чем она плотнее, чем больше ребенок в различных группах социальных, то есть садик, школа, какая-нибудь секция, им ему это все проще, и он это воспринимает как естественно. Как кушать, как чистить зубы, да, забываю, да, не всегда как бы кажется, что надо чистить эти дурацкие зубы, и вообще кто это придумал.
Они все равно потом еще одни вырастут, да, в их случае.
Да, да. Ну, вот как бы надо. Так он воспринимает, в принципе, и учебу, и это вот как раз те дети, которые по предметам, самое грубо говоря, вот которые они заточены, которым безумно нравятся, они получают пятерки, а вот когда с таким отношением, то это четверки, и где-то мелькают тройки. То есть это нормальное абсолютно отношение, то есть он тянет спокойно, когда у него нормальная социализация. Потому что больше всего, скажем так, ребенка отвлекает именно отношение с сверстником. Вот от учебы, от желание именно ходить в школу, а от желания, потому что сама по себе учеба, даже, допустим, да, какой-то педагог попадется, не такой, не взлюбит ученикам. Бывает такое, ну, хотя мы против этого.
Естественно, но это из ряда вон выходящий случай.
Ну, бывает. Поэтому тут, ну, ребенку просто надо объяснить. Ну, бывает, не обращай внимания. Просто на уроках сидишь, хлопаешь ресницами, и нормально, и все спокойно. То есть ребенок, когда чем больше у него социальных навыков, я же говорю, чем больше он вот там плавает, да, тем больше у него вот этих групп, и нет вот этого... То есть его индивидуализм, ну, очень часто путают, что типа, ну, ребенок будет каким-то стадным, не будет индивидуальным и так далее. Нет, ничего подобного. Вот, прекрасно все будет, но главное, что у него будет мощные социальные навыки. А вот это самое важное, потому что даже если ты супер-бупер программист, ты все равно общаешься со своим нанимателем.
Хоть безусловно, да.
Поэтому без социализации ты никак не выживешь. Вот просто не выживешь и все.
Согласен. А вот что касается отношений со сверстниками, да? Это вообще очень большой такой запутанный клубок, в котором, как мне кажется, без психолога вообще не разобраться. Как помочь своему чаду научиться выстраивать их? Вот если вот это та самая социализация, о которой ты говорил перед перерывом, очень важный процесс, мы, как родители, можем как-то помочь, направить, вот подтолкнуть наших детей к тому, чтобы научиться правильно ее выстраивать? Или это вот, ну, я не знаю, только практика поможет?
И практика, и беседа. То есть молодых ногтей, то есть вот первая песочница, вот все конфликты, все дети между собой решают сами. Вот просто сами. А после этого вечером, если ребенок заговорит об этом, то, соответственно, помочь ему решить эту проблему, но уже после того, как он ее решит. То есть просто беседа, опять же, после вкусного ужина или вкусного обеда, садимся и общаемся, что вот ты, грубо говоря, отбирал совочек, поэтому вот Маша вот не захотела тебе давать ведерко. Вот если ты будешь вот так, то, скорее всего, Маша будет вот так делать. Если ты хочешь ведерко у Маши, то, ну, поделись с ней совочком. То есть именно беседа. Не в момент конфликта, не в самой песочнице, не тем более нужно... маму ребенка там говорит, что она какая-то не такая, что неправильно ребенка своего воспитала. То есть дети, чем больше практики, тем лучше. А вот как раз источники, вся практика социализации и начинается.
То есть вот это вот очень важный, я так понимаю, момент, да, когда не стоит встревать в какую-то детскую дискуссию в песочнице, звучит, конечно, очень прекрасно, а именно дать все вот на откуп, на течение, так сказать, ситуации, чтобы и ребенок понял, как может развиваться ситуация, да, какие бывают люди, кто-то, кому-то жалко совочек, кому-то нет, кому-то, кто-то тебе два отдаст и скажет на здоровье, да, то есть вот, вот этот этап, он должен самостоятельно проходить.
Да, пока что-то не угрожает жизни и здоровью, родители не вмешиваются.
Ну вот ты же знаешь, что дети в таком возрасте иногда бывают очень жестокими и часто обижают более слабых. Жаловаться учителям у нас не принято, да, в школьной системе, в нашей вот юношеской, пацанской, как угодно. А вот если физический ребенок, допустим, еще не развит и постоять за себя не может, мы можем как-то научить ребенка вот не дать себя в обиду? Есть ли какие-то методики укрощения особо свирепых задир?
Ну, тут это вот такой очень больной вопрос нашей системы, потому что даже если жаловаться преподавателю, в моей практике очень было много случаев, когда, ну, грубо говоря, у ребенка вот, украли вещь, ребенок знал, кто эту вещь взял, сказал, это было как бы доказано, что вот второй ребенок эту вещь взял. В результате, когда преподаватель собрал родителей той и другой стороны, он, ну, обвинил первого ребенка, то есть пострадавшего, а что ты типа не закрыла портфель, грубо говоря, да? Ага. То есть тут очень много зависит от педагога, от школьного психолога, от директора. Вот, а у нас, вы же понимаете, что школы у нас дети есть правильные и неправильные. Правильные — это те, которые школам что-то покупают. Соответственно, их родители очень правильные. Вот. И поэтому мы все время им подсуживаем. Вот, вместо того, чтобы воспитывать. И ребенок, которому систематически подсуживают, в конце концов, он теряет границы и получает значительно более жестокий урок. Все равно урок будет получен. Вот сколько не вытаскивай, грубо говоря, откуда-то из передряг свое чадо, оно будет глубже, глубже и глубже. То есть будет хуже, хуже, потому что самому остановиться, ну, невозможно. Если у вас нет ограничительной скорости по дороге, а тем более, если нет спидометра, вы и не увидите, сколько вы видите, и никак не остановитесь. То есть лучше, лучше. Вот, между прочим, очень интересное наблюдение. Вот когда чадо серьезного, крупного, например, предпринимателя или чиновника, то есть человека очень обладающего серьезной властью, вот чадо получит по полной программе. То есть ему будет все прописочено, объяснено, как надо себя вести, потому что человек, который имеет бешеную власть, он понимает, как ее нужно сдерживать. А власть всегда держится на людях. То есть если ты не умеешь нормально общаться с людьми, тебя просто снесут. Все. А вот когда какая-то мелочь, вот, то, соответственно, понимаете же, что из грязи в князи, когда вылазит, то, соответственно, очень-очень много гонора, непонятно откуда и зачем. Дети это точно копируют. Дети — это копия. Это поведенческий ритуал родителей. И если ваш ребенок вот что-то вот так ведет, значит, где-то вы не...
Где-то что-то упустили, да? Я, прежде чем задать следующий вопрос, хотел обозначить, что я к учителям, к педагогам отношусь с максимальным уважением. То есть для меня врачи и учителя наши — это вообще сверхлюди, низкий поклон всем. У меня мама, собственно, буквально в этом году вышла на пенсию, 45 лет отработала педагогом, поэтому я знаю эту кухню всю изнутри. И я бы хотел сказать, что все-таки бывают иногда разные случаи, да, все мы люди и разные встречаются люди в разных профессиях, ну, среди учителей иногда тоже попадаются не самые приятные персонажи, да, вот иногда проблемы возникают и во взаимоотношениях с ними, у ребенка, да, то есть как быть в таких случаях, вот если ребенок приходит, говорит, там, вот мне кажется, там, она меня не любит, там, я ей не понравился, она там меня топит, ставит двойки, как быть в таких случаях, должен ли родитель вмешиваться в подобные недопонимания?
Ну, тут, мое любимое, у всех по-разному, это надо конкретный случай рассматривать, и я полностью присоединяюсь к своему пожеланию к педагогам, потому что очень часто они с ними пересекают. Вот. И, соответственно, да, тот объем работы, бумажной особенно, он, конечно, просто поражает. То есть люди действительно, кто держится в педагогике, как говорится, хвала. Вот. Ребята молодцы, и долгих лет и здоровья. Вот. А по поводу именно как в данной ситуации, все зависит от возраста ребенка, от самого преподавателя, потому что иногда уже и в самой школе прекрасно другие преподаватели и там директор говорит, вот такая, или такой, мы не можем, просто сидите спокойно и не напрягайтесь. Что-то еще. Но, конечно, этот вопрос уже это уровня родителя. То есть это надо как-то приходить, решать, договариваться, задабривать, что-то еще. Потому что это тот же самый опыт с вредным начальником. То есть это такая лайт-версия жизни. Поэтому в идеале ребенку сказать, давай договаривайся как хочешь. Если уж совсем что-то, когда ребенок и учит, и знает, а у него двойки, и они долгие, то есть в том числе это отражается на четверти, на полугодии, то тогда уже включать тяжелую артиллерию и с этим преподавателем говорить серьезно. Если что, выходить на конфликтную учебную комиссию, проверять знания и так далее. Ну,
то есть, а остальные подробности Михаил Чумаков расскажет буквально после небольшого перерыва.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – французское печенье «Мадлен», друзья. Готовьте блокнотики, ручечки, сразу записывать, чтобы потом не писать нам в WhatsApp, а повторите рецепт. Если что, мы все подкасты с нашими программами публикуем в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Радио Маяк», «Радио России», «Вести ФМ», друзья. Если что-то упустили, заходите, подписывайтесь и переслушивайте. Для французского печенья «Мадлен» нам понадобится 150 грамм сахара, 2 яйца, 130 грамм муки и столько же сливочного масла, 20 грамм жидкого меда, цедра с одного лимона и 3 грамма разрыхлителя, а также формочки для печенюшек. Желательно, конечно, классические для печенья «Мадлен», но подойдут и любые другие. Итак, для начала. В сотейник положите сливочное масло и прогрейте, помешивая на медленном огне до однородности. Снимите сотейник с огня и охладите до комнатной температуры. В остывшее растопленное масло добавьте мед и перемешайте. Затем в отдельные миски смешиваем яйца с сахаром, хорошо их взбиваем, растираем. Следом добавляем лимонную цедру, натертую на мелкой терке. Следующим шагом всыпьте в тесто просеянную с разрыхлителем муку, перемешивая его венчиком до однородности. В конце добавьте растопленное сливочное масло с медом и снова перемешайте. Тесто должно получиться однородное, полугустое и текучее. Финальный этап. Распределите тесто по специальным силиконовым формочкам. Если у вас металлические, обязательно смажьте их сливочным маслом. Поставьте форму в разогретую до 220 градусов духовку на 5 минут. Затем уменьшите температуру до 200 и выпекайте еще 5 минут. Вуаля! Вкуснейшие печенюшки к чаю готовы. Вы молодец и заслужили их съесть в одиночку. Но так как вы благородная душа, то с кем-то поделитесь обязательно. На сегодня все, друзья. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Возвращаемся в студию, где сегодня с психологом Михаилом Чумаковым говорим о том, как после каникул мотивировать ребенка ходить в школу, делать домашние задания, уважительно общаться с учителями и дружить с одноклассниками. Миша, ты с нами?
Как всегда.
Мы очень этому рады, невероятно. Скажи, как можно помочь ребенку развить самостоятельность и ответственность? Вот, например, в школе, да? С чего стоит начать?
Опять же, все начинается у нас с детского садика, с первой песочницы. То есть, в принципе, вот, грубо говоря, к чему нужно стремиться, это ребенок к 6-7 годам должен быть полностью самостоятельным. То есть, это как проверяется самостоятельность? Это родители исчезли на 4 дня, у ребенка полный холодильник, и он прекрасно себя чувствует. То есть может развлечь, может приготовить себе там омлет, яичницу, поставить чай, сменить постельное белье, искупаться, там, постираться, что-то в стиралке.
Да у нас люди в 30 лет постираться не могут без стиралки. Прям хочешь, чтобы в 6 стирались.
А вот потому, что не развивали. Вот. Как развивается самостоятельность? Очень просто. То есть у ребенка есть своя зона ответственности, своя комната, либо часть комнаты, если место родителей, либо там кровать и тумбочка. Вот там ребенок сам наводит порядок. Тем более у любого ребенка есть так или иначе некое рабочее пространство, рабочий стол, где он делает уроки. Даже если это стол на кухне, после себя вытираешь, меняешь там салфетки, смотришь, чтобы скатерть не была грязной и так далее и тому подобное. То есть все это, опять же, с молодых ногтей. Когда, грубо говоря, в 30 лет сказать, ты должен быть самостоятельным, потому что тебе уже 30 лет, ну, это не работает.
Не работает, навыка, да, так все-таки?
Нет, навыка нет. Вот, есть, конечно, более эффективный способ для маленьких мальчиков, это, соответственно...
Кадетское училище, да?
Нет, их женить, и тогда как бы частично эти проблемы снимаются.
Это да, но не все. Я вот как женат человек ответственно заявлю, не все проблемы.
Да, ну, лучше все-таки, потому что женщина тоже выбирает мужчину твердого, самостоятельного. Вот. И, соответственно, ну, тут все положить на все. Все самого песочницы.
То есть, чем раньше это начать делать, тем лучше будет.
Да, свое ведерко несешь там, свой совочек, все смотришь на свое личное пространство. Полочку, не мама убирает полочку, а ты с самого детства. Но так убираешь, как хочется тебе.
Ну, это тоже свобода выбора, так сказать. Миш, а как правильно мотивировать ребенка на хорошую учебу? И вообще, стоит ли поощрять детей за успехи в учебной деятельности?
За любые достижения, подчеркиваю, именно достижения ребенка не просто нужно поощрять, а это часть воспитательного процесса. И даже если потом по жизни ребенок поймет, но уже не ребенок, а взрослый человек, что иногда в наших организациях инициатива наказуема, вот, но все равно у него будет этот навык, и там, где она будет востребована, инициатива, он ее сможет реализовать. Просто когда нету навыка, он ничего не сможет.
Нужен навык, а уж где его применить, потом разберемся, правильно?
Да. Абсолютно верно.
Очень часто родители вот в погоне за идеальным чадом, да, в кавычках, расписание ребенка выстраивают так, что у него времени и сил, ну, вообще не остается на детство и простые радости. Там множество кружков творческих, там спортивные секции, доподготовка, репетиторы, вот вся эта история. Выглядит очень прогрессивно, но так ли это хорошо на самом деле? Или вот тут как с солдатами, чем бы ни занимался, лишь бы... устал, и времени на глупости не оставалось.
Ну, прежде всего, если идет перегруз, особенно молодого мозга, соответственно, это потом очень плохо и печально заканчивается. У меня много примеров, когда ребенка именно заставляли куда-то ходить, и как только, грубо говоря, отучился в музыкалке или отходил в секцию, он просто это забывал и больше к роялю не подходил вообще. Потому что уже от этого была ненависть. Вот. С другой стороны, да, ребенка нужно, пока он маленький, вот где можно, там его и воткнуть. Но опять же, чуть-чуть. Рисование понравилось, рисуешь дальше. Нет, переключаем на секцию, там, хоккей, футбол понравилось. Все, там занимаешься, не понравится дальше. Смотреть нужно где-то по 3-6 месяцев. То есть, если вот за 6 месяцев ребенок как-то его заинтересовало, потому что, вы же поймите, у него нет никаких навыков, ничего. Поэтому там очень много зависит от помещения, от тренера или педагога, от отношения, которое там сложится. Поэтому даже если может быть он потом гениальный музыкант, но вот попав в музыкалку, он может попасть в такую среду, что у него вся эта музыка вызовет негативную реакцию. Но потыкать везде, попробовать.
Стоит обязательно, да?
Да. Но сразу путь. Вот я всегда на лекциях говорю так. Значит, дорогие родители, у ребенка, как бы вы ни хотели, 4 часа в день должно быть свободно.
4 часа в день должно быть свободного времени.
Да, и это свободное время не когда ребенок ходит или ездит на секцию. То есть это не свободное время. Угу. Это работа. Там же, когда мы едем на работу, это не наш отдых. Это мы уже мозгами на работе. То есть, соответственно, 4 часа свободного времени. Все, как хотите. Именно свободного, когда он ничего не должен, когда сидит у слухи. Телефон,
предоставлен сам себе.
Да, именно. Потому что иначе вы не разобьете вот эту часть самостоятельности. Когда ребенок один, он будет все время ждать от мамы, от папы вот этих вот указаний.
Да, вот поэтому, друзья, не совершайте таких ошибок. Михаил Чумаков был на связи с нашей студией. Время наше, к сожалению, уже подошло к концу. Миша, тебе огромное спасибо, что ты этим ранним утром встал, чтобы вот просветить меня и наших слушателей в этом сложном, но, безусловно, очень важном вопросе. Хорошего дня тебе. Ну и на этом все. Пятничный разбудильник подошел к концу. Я желаю вам прекрасных, незабываемых и самых драйвовых выходных. Отдыхайте и берегите себя. До новых встреч.